Остановились в прошлый раз посреди второго пункта маймера нашего Рэба, где мы, напомню, занимались повторением интересующего нас 11-го пункта Гемшиха предыдущего Рэба. Успели проговорить следующие моменты. В 10-м пункте предыдущий Рэба прояснил два первых значения слово «цово» и дальше переходит к объяснению основного третьего значения слова «цово», как «цово» связано с армией, войной, то есть с принятием ярма. Настаивает на том, что это основное значение слова «цово». «Цива» совершенно нас интересует еще, напомню, еще более ранний материал. И обращает внимание на то, что название еврейского народа именем «Цива Зашем» связано с божественным именем Цвоэйс. Каким образом связано? А напрямую связано. Потому что все, что в евреях присутствует, имеет свой корень в самом-самом верху. И вплоть до сущности, как указывает на это Рэбе здесь. Имя Цвоэйс, в свою очередь, у него есть определенная история его раскрытия. Оно проявилось как отдельное имя только в период пророков. А до этого в Пятикнижии оно встречается вот только в такой форме, Цивас Ашем, форме засмехованной, подчиненной, дополнительной, второстепенной по отношению к имени Авая. И именно в связи с евреями как воинством Всевышнего. Но это совершенно не означает, что это имя незначимо и в этот период тоже. Просто оно в этот период проявляется так, а в тот период этак. И в тот период, имеется в виду в период пророков, раскрывается то, что это божественное имя, которое, более того, относится к числу семи нестираемых. Продолжаем. Это второй, как бы, большой такой фрагмент, абзац второго пункта. У мамших да маймер. И продолжает. Имеется в виду предыдущий Рэбе в маймере из Гемшиха Босили Гани. Дехлолус инин зайн ашейме звук деиса бемедреш, что совокупное значение семи нестираемых имен, идея семи нестираемых имен, соответствует тому, о чем говорится в Мидреше. Шми атуми вакиш лейда лифи маасай ани некрохулю. Ну, собственно, это мы повторяли, это мы, эту тему мы немножко разбирали, поэтому она должна быть знакомой, готовясь к дальнейшему изучению, штудируя, собственно, 11-й пункт Гемшиха. Всевышний в ответ на вопрос Моиша, на его просьбу, вернее, сообщить, как Всевышнего зовут, он ему отвечает: «Я называюсь в соответствии со своими действиями». «Укшани нилхан решоем, ани никрат цвоис». И вот когда я воюю со злодеями, то тогда я называюсь цвоис. И вот обращает внимание уже наш Рэбе. В самом этом тезисе «я называюсь по моим действиям» мы можем обнаружить, при внимательном рассмотрении, можем обнаружить две противоположности. «Демимаши косов лифи маасай хулю» — из того, что Всевышний отвечает «я по моим действиям» и так далее. Что мы отсюда понимаем? Ну, на первый взгляд, такая бросающаяся, само собой разумеющаяся идея. Моиш Рабейну обращается ко Всевышнему, задает ему вопрос: «Как тебя зовут?» А он ему, ну, как бы отвечает: «А что тебе это даст?» Есть тут какой-то такой оттенок значения, на первый взгляд. «Я называю в соответствии со своими действиями». То есть, то, что я тебе скажу, это совершенно к моему существу отношения не имеет. Это имеет отношение к проявлению моего существа, то есть к тому, что я сейчас делаю. Вот я в своей славе и сущности чем-то занимаюсь, и имена, они будут описывать эти занятия, а не меня самого. Отсюда получается, что имена – это нечто переменчивое. Сегодня я называюсь так, завтра называюсь эдак. Потому что сегодня я занимаюсь одним делом, а завтра буду заниматься другим. Дебихлолы згу инин маша ашеймес шайохим ла асфирис. И в основном эта идея, такое понимание ответа Всевышнего, относится к тому, как имена божественные соответствуют сферот. В общем, тоже достаточно знакомая нам идея. Божественный сферот, божественные качества, они им соответствуют каждое из божественных имен. Там, скажем, имя Кель в Хеседе. То есть, оно соответствует Хеседу. То есть, оно, ну, там, описывает Всевышнего, скажем, как он добрый. А имя Цвоис, оно описывает Всевышнего, как он воюет со злодеями. Вешем Цвоис шаех ле Нецех. И таким образом соответствует, например, сфере Нецех. Нецех ве Гоид, вернее. Сферот с Нецех и Гоид. Сразу с двумя сферами Рэбе это связывает. Нецех и Гоид, победа и слава. Ну вот, война направлена на достижение победы. Наверное, на прославление, наверное, с победой мне больше понятна связь. Век Мойши Косов Бесефер Шары Эйра. И как написано в книге Шары Эйра. Ах, мимаши мисаим они не кро. Но дело в том, что эта фраза заканчивается, в общем, если вдуматься в то, что мы сказали до сих пор, заканчивается достаточно неожиданно. Лифи маасай, они не кро. Лифи маасай, в нашей интерпретации, вот сейчас мы проговорили это, означает по действиям моим, в смысле не я сам описываюсь, а описываются мои действия. И, следовательно, и в любые имена они имеют отношение к сущности, они имеют отношение к моим проявлениям, ну вот, максимум к силам, к максимум к моим способностям, да, к сферис. Но заканчивается этот посыл словами «я называюсь», то есть по действиям моим «я называюсь». «Я» — это вроде как указывает на сущность. «Арейму ванша адовара никра бешем зе децивейс, децвоес, выкаюется базе». Откуда понятно, что это начало, которое называется «цвоес» или каким-то другим именем, «гу эйсэ адоварша никра гам бешари шеймес» — это та же самая вещь, которая называется всеми другими сферот. То есть, получается, что имена, они как бы описывают деятельность Всевышнего, они описывают какие-то внешние вещи, но указывают-то все равно они в одну точку. В одну точку внутреннюю, то есть, указывают на него самого. «Авша апиулис мисхалфис». То есть, они указывают на того, кто совершает те или иные действия, несмотря на то, что действие переменчивое, вот сегодня Всевышний занимается этим, завтра он будет заниматься другим. Шезеу маша ани пхинас ани никро. То есть, они указывают на то, что называется они, я. Ну, наверное, у всех на памяти известное толкование. Анойхи авайда кехо, я Бог всесильный твой. Первое из божественных речений, прозвучавших на горе Синай. И вот мудрецы указывают на то, что анойхи, я, указывает именно на самого Бога, анойхи миша анойхи. То есть, я такой, как я есть, как я не описываюсь никоим образом, вот только могу назвать себя я. «Век мойшими вайра Баалшемтов бейни на зайн зайн шеймес». И как объясняет Баалшемтов относительно семи имен, «шейна лэк акавон лэ асфиры сацмом», подчеркивая, что вот это утверждение, да, это справедливое утверждение, что имена соответствуют сфирейс, они указывают на сфирейс, но, уточняет Баалшемтов, они при этом не указывают не на сами сфирейс, не на материал, из которого изготовлены сфирейс, грубо говоря. Грубый пример, но пускай поживет пока. «Ким лауи шебе шебе асфирейс». Они указывают на свет, который в сфирейс, который совершенно един. Он проявляется по-разному, но вот единое начало одевается в сферот. На действие, на лицо, действующее через эти сферот, при помощи, благодаря им и так далее. «Верая лаземи маши омру рабисейну ала посук». И доказательством того, тому является высказывание мудрецов относительно стиха. «Бехолкер ейну эйлов». Доводом, вернее, в ту же сторону. «Среди всех, взывающих к нему». В недельном разделе «Вейсханан» Мойше Рабейну, беседуя с евреями, как бы, и повествуя им о Всевышнем, превознося Всевышнего, он, в частности, говорит, и обсуждая связь евреев со Всевышним, он говорит, кто как народ великий, для которого Богом является вот именно единый Бог, и, в частности, говорит, Каашем Элыкейну Бехол Кириейну Эйлов. Бог всесильный наш, наверное, средь всех надо перевести взывающих к нему. И вот мудрецы внутренней Торы, они, обсуждая этот оборот, средь всех взывающих к нему, они подчеркивают, что Писание, Моше Рабейну и Писание, они заявляют тем самым, что взывание ко Всевышнему, оно должно быть направлено «эйлов вэлой лимидейсов» к нему, а не к его качествам. «Варейкшеми спалэлю маскирим битфило эса зайн шеймес». По этой причине, когда мы упоминаем с вами в молитве семь имен. «И авшелуэмершая кавона еаласфирейс» – невозможно сказать. Молитва – это и есть наше средство взывания ко Всевышнему, разумеется. То невозможно сказать, что, называя имена в молитве, мы взываем к именам. То есть, если мы будем взывать к именам, поклоняться имени, какому угодно из имен, Элоким, Авая, Кель, Шакай, то это в определенном смысле будет, ну, я бы сказал, мимо. Позволю предположить, что это будет некое подобие идолопоклонства даже. Потому что мы будем брать какое-то нечто в этом мире. Ну да, это божественное имя вроде, но когда оно божественное имя? Когда, понятно, что если мы возьмем кусочек бумаги, на нем напишем божественное имя и будем этому кусочку бумаги поклоняться, то это будет натуральное авойда зора, натуральное идолопоклонство. Ну и где-то рядом с этим взывание ко Всевышнему, когда мы взываем не ко Всевышнему, а к его имени. Получается, что необходимо, Баал Шем Тов подчеркивает, необходимо, взывая ко Всевышнему по имени, понимать, кто за этим именем стоит. То есть быть направленным туда, вот за это имя, к тому, что в него одевается. Словами, которые Рэбе здесь-то формулирует, то есть намерение нашего взывания к именам обращено не к сфирейс, а обращено именно к самому Богу. Дары Эйнзе Эйлов, взывание к сфирейс, это не взывание к нему. То есть этот стих фактически интересный, кстати, момент. Обратите внимание, Эйлов Велой Лемидейсов, среди всех взывающих к нему, этот стих противопоставляет взывающих, взывание к нему и взывание к его качествам. Обращение к качествам Всевышнего, то бишь в данном контексте к сфирейс, это не взывание к нему. Да, Гамши Иго выхаю и в гарму и ход. Несмотря на то, что он и его света, и его сосуды едины. Так выражает Тикун Изор идею о единстве Всевышнего со всякими элементами мира Ацилус, мира единства, в котором нет разрыва между божественностью и вот чем-то еще. То есть там еще до сотворенности далеко. И относительно этого мира Тикун Изор вот, высказывается следующим образом. Он, света его и сосуды его представляют собой одно, несмотря на то, что они представляют собой одно, с точки зрения обращения человека, человек может своим обращением, короче говоря, разделить между этими силами, между этими светами, сосудами и Всевышним. В его понимании человеческом может преломиться дело так, что там имена будут отдельны от того, кто им называется. Миколмоки Марей Гем Сфирейс Вейн Зе Эйлов. То есть, несмотря на то, что он со своими сфирейс в мире Ацилус совершенно един, несмотря на это, все-таки, если смотреть на сами сфирейс и не видеть за ними того, кто ими располагает, чьи способности они выражают, то тогда это будут сфирейс, а не он. У мезе мухрахша да кавона бешеймес ги алга ирши беасфирес, поэтому намерение должно быть обращено, кавона должна быть обращена к тому, что заключено внутри сфирес, на свет, который внутри сфирес. Ну и, честно говоря, я бы развил эту мысль дальше. Очевидно, здесь-то просто в этом нет необходимости, потому что это такое однообразное развитие достаточно будет. Но, на мой взгляд, можно и дальше рассуждать в том направлении, что свет, который сфирес, если мы возьмем и будем поклоняться отдельно этому свету, то это тоже будет никуда не годиться. То есть, очевидно, надо быть направленным на сущность этого света, а не на поверхностность его. Ну и так далее, вплоть до сущности божества. Вегайну ахайус шемихай эс клиасфирейс, то есть нам необходимо быть направленными на жизненность, которая оживляет сосуд сфирот. Вакеидуаш нашебаакелем ейш хайус левада эйрами слабеш бесойхами, как известно, сосуды сфирейс располагают жизненностью помимо той, которая в них одевается. Каидуа рая алзе мимаши косов, в соответствии с известным доводом в пользу этого, викадан стисталек минаю и штару кулу шмоган кигуфа хулу. Высказывание из посох Ильёу, отрывка из Тикун Изор, который мы зачитываем с вами каждый эрев Шаббас. Если ты отстранишься от них, то останутся они все без этого света, который в них одевается, как тело и так далее. С одной стороны, это указывает, ну, обычно эта фраза понимаема как указание на то, что сфера вне оживляющего их света – это, в общем, ничто. Но, с другой стороны, тот же самый посыл, та же самая фраза означает, что сфера все-таки, утратив свое внутреннее содержание, утратив вот этот оживляющий их свет, они так или иначе остаются. Арейшеген нишорим гамкши не стало кейрмерем. То есть, что они остаются также тогда, когда свет из них, и свет их покидает. Вегули фиши беакелем еш хайос левадаир. И это по той причине, что сосуды содержат свет, обладают светом, обладают жизненностью, помимо света, который в них одевается. То есть, обладают на каком-то уровне, в каком-то смысле обладают автономией. Боюсь, что это факультативный материал, то есть, ну, вот попутно названный, несмотря на то, что он в скобки не поставлен. Ну, пускай будет так. Пока что скобок мы не получили, отчетливых, поэтому будем считать его основным текстом. «Везеуини назайн шеймейс шаакавона гиалаирши михай эзосфирис». И в этом смысл семи имен, которые подразумевают свет, оживляющий сфирис. Гайну лоя эйра сами слабшим бехакелем, то есть не света, которые одеваются в сами сосуды, киим хаюс, а келем ацмом, а света, которые оживляют сосуды, не одевающиеся в сосуды, вот то, что остается после того, как свет, если вдруг свет покинет сосуд, а свет, который вот оживляет сферу, оживляет сосуд. Если подытожить немножко вот этот фрагмент, с которым мы сейчас познакомились, все это означало попытку прояснения того, в чем значение имен божественных. То есть, имена божественные, с одной стороны, они лифима асай, в соответствии с моими действиями, то есть, описывают нечто вроде как внешнее. С другой стороны, этими именами я называюсь. Что это означает? Имена соответственны сфирис, с одной стороны. С другой стороны, взаимоотношения между сферой и самим божеством, вот имена направлены на то, что действует через сферу, не на сами сферы, а на то, что оживляет эти сферы, несмотря на то, что оживляемое этими сферой, оно, оживляемое этим началом единым, оно может быть разным. Всевышний может заниматься то тем, то этим, в зависимости от этого будет называться разными именами. На всякий случай хочется подчеркнуть, что тема чрезвычайно сложная и одна из центральных во внутренней Торе, вообще в Торе Хасидизма в частности. И сейчас мы не претендуем совершенно на исчерпывающее объяснение взаимоотношений между Всевышним, между сущностью и именами, и между светом и сосудами. То есть, это тема крайне обширная и крайне сложная. Но вот насколько нам необходимо с ней освоиться для понимания 11-го пункта Ямчика предыдущего Рэба и для понимания тех идей, которые вот здесь Рэба хочет, наш Рэба хочет предъявить, настолько он здесь ее и раскрывает, ну и насколько мы способны ее понять, насколько мы способны с ней познакомиться, мы с ней и знакомимся. И надеюсь, как обычно, что Всевышний будет нас вести таким путем, чтобы мы не очень сильно заплутали. Пункт Гимо. Вейней омру рабисейну, лойк мой шаани нихтеф ани никро. Сказали мудрецы, не так, как я написан, я называюсь. Нихтеф беравая веникра бе адный. К чему это имеет отношение? Пишусь я авая, читаюсь я адный. тоже достаточно сложная тема, но думаю, что всем плюс-минус знакомая. Попросту в тех местах, ну, имя Авая, сущностное имя Всевышнего, четырехбуквенное имя, Юд, Кей, Вов, Кей, вместо вот этого сочетания буквенного мы произносим Авая, называя это словосочетание. Вместо него в большинстве случаев читается Адный, читается имя Алиф Далит Нун Юд, Господь. Несмотря на то, что имя Авая указывает не на господство в большей частью, а на совершенно на другое. Иногда, и будучи огласованным иначе, оно считается как Элоким. Такие случаи тоже есть в Танахе сплошь и рядом. Но в данном случае мы вот обсуждаем именно прочтение, именно правила чтения четырехбуквенного имени с точки зрения данного толкования мудрецов. «Я читаюсь», — говорит как бы Всевышний, — «не так, как я пишусь». Пишется в Торе «Юд Кей Вов Кей», и это мое имя, но читается вместо него имя Адный, ну или другое имя, в зависимости от огласованности и так далее. «Вэцорих лиговин маду эйны никра к мой шигу нихтав». И вот необходимо понять, ни много ни мало, почему Всевышний называется не так, как пишется. Вегам лама нихтав беравая давка в никра беадный давка. И также, почему он пишется, почему вот это толкование мудрецов, оно подразумевает, что Всевышний пишется именно именем Авая, ну, каким-нибудь центральным именем могло быть избрано, на первый взгляд, любое другое. Встречаются в Писании имена, другие имена, все семь имен в Писании, вот свой, только начиная с периода пророков, но, тем не менее, во всяком случае, в форме Цивас Ашем она же встречается в Торе. Почему Всевышний настаивает с точки зрения этого толкования, что он сам записывается в Торе именно как Авая? И, с другой стороны, а почему он читается именно как Адный? Ну вот, да, мы сказали, что есть другие случаи прочтения этого имени при другой огласованности, но в основном читается как Адный. На самом деле, каждый из нас по 50 раз в день, минимум по 100 раз в день, сталкивается с необходимостью читать это имя вот таким вот образом измененным и именно как Адный при произнесении благословений, которых, как известно, еврей за день должен сказать не меньше 100 штук. Мы говорим «борухату Ашем», «борухату Ад» и так далее, то есть произносим вместо Авая имя Адный. И вот, отвечая на эти вопросы, «Мивайр хам магит», объясняет мезерический магит. «Дешем Авая гу шем амифойраш», что имя Авая – это, наверное, здесь надо перевести «прямое имя», прямо направленное имя, а слово «бефируш». Есть такое объяснение, «мифейраш», «бефируш», напрямую, изложение какой-то идеи напрямую, прямым текстом говорит Писание, «бефируш». От слова «фируш» – объяснение, «лефареш» – объяснять, проясненным, ясным образом. Вот это ясное имя, оно называется «шема мифойреш», ну, собственно, «шема мифойреш» – такой устоявшийся эпитет, относящийся именно к этому имени. Если где-то в трудах мудрецов мы находим оборот «шема мифойреш», то мы знаем, что это имя Авая. Ребе ссылается на Соту, на Сангедрин, на Рамбама в таком-то месте. «Велимайла йойсер гушема эцем». На самом деле, если говорить более высоким образом, если рассматривать это имя на более высоком уровне, скажем, с более высоких позиций, то же самое имя называется «шем го эцем», именем сущности, сутьевым именем. «Шегули майла микол аавоис», которое выше всего вообще, в принципе, всего осуществленного. «Авоис» от слова «лаавейс» – «осуществлять». «Шарейгу мегаве эзаколь». Почему? Потому что это Бог, вот, называемый этим именем, он, собственно, осуществляет все. На самом деле, имя Юд Кей Вов Кей, это, как неоднократно мы упоминали на других уроках по Хасидусу, такое интересное сообразование друг с другом, суммирование как бы трех форм глагола с корнем Гей Вов Кей. «Гей», «вов», «гей», вернее, здесь можно «гей» просто так называть, обозначающим осуществление. «Гойя», «гойве» и «игья» три времени, прошедшее, настоящее, будущее, глагола осуществляться, они вот между собой сообразуют, будучи составлены воедино, как бы совмещены, они и образуют вот это вот слово, буква сочетания «ют-кей, вов-кей». Ну, в каком-то смысле, во всяком случае. Не знаю, можно ли сказать так вот, что технически собрать эти буквы этих трех слов воедино, наложить их друг на друга, то получится имя «ют-кей, вов-кей», ну, тем не менее. То есть, это глагол «рей-вов-кей», «рей-вов-рей», который обеспечен, другое объяснение, и, по-моему, даже Раши приводится, обеспеченный юдом в начале, который указывает на постоянство действия. То есть, таким образом, имя юд Киевовки в определенном ключе, у него есть масса других объяснений, но вот здесь, наверное, рационально было бы привести именно это, указывает на то начало, которое осуществляет абсолютно все и делает это постоянно, поскольку абсолютно все остальное не обладает качеством существования само по себе. То есть, это то, что наделяет абсолютно все мироздание во всем многообразии его деталей попросту атрибутом бытия. Наделяет их, вернее, дарит им вот это вот самое бытие как таковое. «Ваинина крия гуинина гилуй ваапирсум». С другой стороны, идея крии, идея взывания, вот это вот никрабе адный, называюсь, а называюсь я, пишусь я так, а называюсь я адный. Это идея раскрытия и распространения, персум, распространения какой-то информации, огласка. Велахен и эфшер ши е никрабе шем авая, и по этой причине, объясняет Мезричи Магид, невозможно, чтобы Бог назывался именем, то есть вот вызывался, назывался именем Авая, киевша шипхина зоиши гили майла микола авоис, потому что невозможно, чтобы вот этот уровень, этот аспект, эта ступень, которая выше всего осуществимого, выше всего осуществленного и того, что будет осуществляться, тиги бегили бейломис, находилась в раскрытии в мирах. Если я правильно понимаю, по той же причине это невозможно, по которой присутствие божества, явное присутствие божества в сфере творения не допускало сотворения. Та же причина, по которой необходим был первичный цимцум, то есть очищение, вот, очищение, очищение некоторого места от явного присутствия Творца с целью в этом месте создания чего бы то ни было. На всякий случай напомню, хотя это с завидной регулярностью мы повторяем с самого начала и вот весь этот прогон. В книге Эцхаим описывается технология, к которой прибег Всевышний, творя этот мир. Для того, чтобы что-то сотворить, необходимо было очистить, расчистить некоторое квиоха в кавычках пространство, потому что пространство это тоже идея сотворенности, поэтому это все метафора, расчистить от явного присутствия Творца. Потому что в явном присутствии Творца невозможно было что-то восстановить, что-то воздвигнуть, скажем, осуществить. Осуществляемое сразу ушло бы в небытие, то есть, вернее, даже из него не вышло бы, если бы рядом с ним присутствовало в явной форме начало его осуществляющее. Ну и вот, следовательно, Всевышний сотворил, раздвинул свет свой в разные стороны, то есть устранил из некоторого, в кавычках, пространства, явность своего присутствия, и вот в освободившейся полости, в халале, он создал миры во всем их многообразии и так далее. Так вот, если в этом пространстве, в этом халале огласить, назвать Всевышнего, призвать Всевышнего при этом, да, уже выше сказали, по-моему, о созвучии между называнием и взыванием, призыванием, позвать, тоже тем же глаголом будет вызываться куфрейш алиф. Если туда призвать Всевышнего, призвать это осуществляющее универсальное начало, то тогда все осуществимое, оно придет в состояние битуля, то есть идея творения, она будет нарушена. Следовательно, в пространстве существования миров Всевышний не может называться вот таким именем. «Умашем из галаби и ломи из губхина шемадный», поскольку взывание там, ну и присутствие, это раскрытие, явное раскрытие. Шема Мефойреш – это как бы предъявляющее имя, которое предъявляет Всевышнего таким, как он есть. И поэтому невозможно взывание к нему в пространстве миров. А к чему возможно взывание? А к тому аспекту божественности, который способен раскрываться в мирах. А это аспект адный. Дейн мелех белойом. А что такое аспект адный? Ну, очевидным образом, адный указывает на господство. Чуть забегая вперед, скажем, что адный соответствует сфере Малхус. То есть, это господство, пик господства – это царская власть. Вот царская власть, нет короля без народа. Это вот тот аспект царской власти, который обращен к народу. «Вейна доин былой аводим», – сказали мудрецы, – «нет короля без народа, нет господина без рабов». «Шелахен найсу и ломейс». То есть, это та божественность, которая обуславливается сотворением миров. «Нет господина без народа, господин Одейн», оно же «адный», от этого же слова «адный». Господин – это Одейн, он порождается только осуществлением рабов. Если господин там министр без портфеля, то, в общем, он не очень-то и министр. Плохой пример, министр без портфеля, да, бывает. А короля без народа, либо господина без рабов, Тора не числит королем и господином в полной мере. «Шелахен найсу айломис ан ваводим». И вот по причине того, что Всевышнему необходимо было проявиться королем и господином, то есть в форме адной, под эту причину, собственно, и были сотворены, были сделаны миры, которые и есть воплощение вот этого народа, рабов. «Вегу инен гилышем адный». И вот эта идея раскрытия имени адной. «Везеу шеомру демаши никро». Гайну и не нагилу и губише мадный. То есть, вот этот тезис, второй из толкования, который мы привели выше, не так, как я написан, я оглашаюсь, я читаюсь. Вот это «я читаюсь» по-другому, а как именем адный, это и есть то, что мы сейчас проговорили. То есть, адный описывает раскрытие божественное, «Вегу клолус аэй рашаях лаэйломис». И, говоря широко, «адны» — это совокупность светов, которые имеют отношение к мирам. «Увазе ацмой ешнам кол азайн шейми шейнам нимхоким». И в этой совокупности мы можем выделить 7 нестираемых имен. «Шем кель бехесед», например, «кель» относится к «хесед», «шем элэйким бигвура», понятно, «вехулю» и так далее. «Вешем цвоес бенецах вегоид хулю». А имя «цвоес» относится к «нецах и гоид», то есть указывает на «нецах и гоид» с той оговоркой, которую мы приводили выше. «Везеу гамкен машем вайра магит бефируш маймер рабесейну». И это также то, что объясняет мезерический магит по поводу высказывания наших благословенной памяти учителей. Кстати, обратим внимание, забыл в очередной раз указать на то, что Ребе здесь приводит толкование в последовательности наших учителей, толкование всех предшествующих ему хасидских учителей, буквально в порядке, начиная с Балшемтова, уже Балшемтов был, уже был Магид, сейчас второе толкование Магида, значит, следующим должен появиться Алтер Ребе, и так далее. Это такая традиция, присущая, используемая Ребе в каждом, по-моему, маймере Босилигане. Так вот, эту идею проясняет мезерический магет, толкуя, объясняя высказывание наших учителей «Негад шимо авад шмей». Тот, кто поставил себя в противовес имени его, имени божественного имени, он теряет имя свое. Это высказывание мудрецов из Пиркей Овейс, ну и, в общем, достаточно известное благодаря этому, и значение его простое вот такое, мезрический магид толкует это высказывание иносказательно, то есть, ну, не по простому смыслу его, понимая слово «негад» не как противостояние, не как «кнегид», а от слова «негад», «негад милошн амшоха», как указывающее на привлечение на арамейском языке. Вегу иня нам шоха вегилуй дешем адней. Так вот, негад шимо, получается, привлекающий имя. И понимает вот это привлечение имени, как привлечение имени адней. Генезеу алиде авад шмей. Это достигается привлечение имени адней, мол, с точки зрения этого высказывания мудрецов, оно достигается благодаря авад шмей, утрате имени. Гелем шем авая. То есть, утрате имени его, в данном случае не устранение имени его, там, значит, противостоящего имени, а напротив, устранение в смысле сокрытия имени авая. Сокрытие имени авая приводит к привлечению, к возможности привлечения имени адней. Ше аз дав кевшали ей сагилу дешем адней. То есть, в присутствии имени авая раскрытие имени адней невозможно, по причинам, которые мы выше изложили. То есть, имя адней, оно обращено к мирам и вот является описанием совокупности раскрытия светов, относящихся к мирам. И поэтому в присутствии универсального осуществляющего начала оно находится в битуле, оно не может раскрываться. Поэтому получается, что для того, чтобы негад шмо, для этого необходимо авад шмейх. В ей шломер бедера хевшер дию калошен авад шмейх. И можно высказать возможным образом, продолжает Ребе. Это уже от Ребе такой подарок. Указать возможным образом на деталь такую. Словосочетание авад шмей. Дебихдейши и евшер лиес амшоха клолу амшоха с клолу саэй рашаих лейломи. Что для того, чтобы было возможным привлечение совокупного света, относящегося к мирам. Шигуинен шемадный. Которые обозначаются которое привлечение, наверное, да? Или совокупность, которая совокупность обозначается именем адной. Гуцрах ли есть хила цимцум аришин, необходим в начале первичный цимцум. Шигу цимцум бедерах силук, который называется цимцум бедерах силук. Дело в том, что цимцум, вот это вот устранение явного присутствия, убирание света, оно может происходить в разных формах. И, как известно, цимцум – это не только первый цимцум. Собственно, поэтому первый цимцум называется первым. Потому что он первый в общем ряду бесконечном огромного количества цимцумим, которыми переполнен Седер Ишталшулус. То есть, на каждом переходе, существенном, принципиальном переходе качественном в Седер, внутри уже Седер Ишталшулус, есть свой какой-то цимцум местный, который должен перевести ситуацию из одного качества в другое. Но первый цимцум, он отличается от всех остальных. Почему? Потому что все последующие представляют собой не убирание света, а какое-то изменение света. По отношению к первичному убиранию, они все не являются убиранием, они являются каким-то вот преобразованием, преломлением. А именно первый цимцум называется цимцум бедерах силук, то есть убирание полного, полное убирание света происходит. Везе уложен авад. И вот на это указывает в данном высказывании мудрецов слово «авад», от слова «леабед» – «уничтожать». «Шемойра ал силу каэр ли гамри», которое указывает на полное устранение света. Это такая, вот это уже наверняка была такая скобочка. То есть, возможным образом Рэбе указал на некоторую деталь, которая еще делает более понятным связь данного высказывания мудрецов в Пиркей Овес с той идеей, которую вскрывает здесь Мезричи Магид. И теперь. «Омнам бевей за мигдаш гоя коин годль койре за шем каких совей бе йом кипур». Но, как известно, божественное имя Юд-Кей Вов-Кей, имя Авая, оно так или иначе произносилось. То есть, были случаи и места, где его артикулирование, вот прямое, оно было допустимо. Не только допустимо, но и обязательно. А именно, когда это происходило. Пример. Коэн Годль в Йом-Кипур, в храме, он это имя таки произносил таким образом, как оно написано. То есть, как я написан, так я и произношусь. Как же это возможно было? умивая рарава магичом, и объясняет там же, ну, разумеется, это одно рассуждение, мизричи магит, кикдуша с шабас машпия бихол шешесами амайсы, что святость субботы влияет на все остальные дни недели. У вифрат йоим кипур шигу шабас шабасейн, тем более шабас шабасейн. Тем более Йом-Кипур, который называется не просто субботой, а имеет характер субботы-суббот. Вернее, ну, суббота-суббот – это дурацкий перевод, разумеется. Это вроде песни-песней, как шир-аширим. Ну, в общем, это точно не переводится, разумеется, как суббота-суббот. И как точно и складно перевести это на русский при сохранении всех смыслов, я понятия не имею. Но это вот такая суббота в квадрате в каком-то смысле. То есть, это нечто большее, чем суббота даже. «Шеэйн бой ахила вуштио», и Йом-Кипур, как известно, он является временем, поднятым над мирозданием, поднятым над материальностью, скажем, над грубостью творения, над, вот, над созданным, над осуществленным до такой степени, что в этот день запрещена еда и питье, и они запрещены не потому, что человеку надо, значит, как-то себя мучить и делать так, чтобы у него было плохое настроение от этого, как известно, вот как в другие, как в посты. А Йом-Кипур – это праздник, при том, что в него запрещается есть и пить. И это, да, связывается на самом деле тоже с инуем, с изнурением, но внутренние объяснения процессов, которые происходят в Йом-Кипур, они указывают на то, что отказ от еды и питья в Йом-Кипур – это отказ, который связан с тем, что в этот день ни еда, ни питье, они не нужны человеку, поскольку он поднимается в этот день над мирозданием до такой степени, что мирские нужды, удовлетворение мирских нужд для него просто не актуально. Не должно быть актуально и не актуально. «Вегамбе бекоин годль ксив». И также, то есть, это мы просто начали объяснять, что такое коин годль в Йом-Кипур. Начали с Йом-Кипура, что, мол, Йом-Кипур – это такое начало, которое даже там зашкаливает, даже за предел субботнего зашкаливания. Это какое-то совершенно невозможное вознесение, поднятие над чем бы то ни было сотворенным и так далее. И относительно Коэн Годеля написано «Леавдил и Койдеш Кадошин». Всевышний говорит, что вот выделяя Коэн Годеля из среды еврейского народа, он говорит, что я его освящаю святостью святая святых. «Шаалидей колзе авшали езгилу шемавая». Вот на этом уровне, на уровне совершенной отделенности от мирского, Коэн Годелю в храме, ну, понятно, про храм я не знаю, почему Рэб здесь не упомянул, что, про то, что это происходит именно в храме. В смысле, не разобрал идею храма здесь. Ну, понятно, что и храм тоже выделен из всего с точки зрения своей святости совершенно уникальным образом. Так вот, когда Коэн Годль в Шабас Шабасейн, в Йом-Кипур, в храме, вот здесь уместно произнесение этого имени. Возможно, то бишь, что значит уместно произнесение этого имени, как мы сказали выше, произнесение «читай раскрытие», раскрытие того, что этим именем призывается. Вот, возможно, раскрытие имени Авая. «Валахен гоя койре аз эзашем ких совей». И по этой причине Коэн Годль в этот день, он произносил имя, как оно написано.